Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня в гостях у нас в программе протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Москве, доцент Московской духовной академии, и мы, ваши ведущие, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин.
Отец Павел, вот можно мне такой, если можно так выразиться, чисто технический вопрос по поводу исповеди? Вот когда я начинала ходить в церковь, это было довольно далекое советское время, нам объясняли, что когда ты приходишь на исповедь, тебе не надо подробно рассказывать, в чем заключается тот грех, который ты исповедуешь. То есть не надо всю твою житейскую ситуацию подробно батюшке описывать. Вот ты исповедуешь, ты знаешь, Господь знает, что ты знаешь. Господь знает, что именно ты исповедуешь. Поэтому ты называешь грех, ну, если какая-то там необходимая фраза нужна, чтобы пояснить, что ты имеешь в виду. А так, если ты исповедуешь грех чревоугодия, тебе не нужно объяснять, когда ты объедаешься, что ты там каждую ночь встаешь к холодильнику, и что именно тебе в 12 часов ночи хочется съесть тортик. Вот это вот все, как нам объясняли, на исповеди не нужно. Вы же говорите, что необходимо, чтобы человек открылся. Вот где тут баланс?
Да, вы очень хорошо обозначили весь диапазон между этими точками, я бы даже его еще усилил. То есть, с одной стороны, есть просто называние греха. И с точки зрения священника, особенно если речь идет о прихожанах, которые имеют достаточно большой опыт церковной жизни, с которыми сам священник знаком, которых он понимает, достаточно вполне упоминания о том, что вот согрешил тем-то, тем-то и тем-то, и священник понимает, что происходит. Ну, условно говоря, примерно точно так же, как врач, зная диагноз больного, он из нескольких слов своего пациента может быстро составить представление, в каком состоянии находится данное заболевание в данный момент. Это одна позиция. Но есть прямо противоположная позиция. Если пациент приходит впервые к врачу, или он давно к нему ходит, но вдруг у него открылась какая-то новая болезнь, если врач к нему точно так же отнесется, он совершит огромное преступление. Потому что он не может там по двум-трем признакам сразу понять, что же на самом деле происходит с данным пациентом. Он должен отправить его на обследование, на всякие там анализы, провести его исследование при помощи там тех инструментов, которые у него есть. Это все требует очень много времени. Есть разница между первичным приемом, да и повторным приемом. Так вот, первичный прием, он самый сложный и в этом смысле энерго и по времени затратный. Вот это прям противоположная крайность. И вот в зависимости от каждой конкретной ситуации человек может находиться, ну вот, на любом пространстве этого диапазона. В чем существенный минус того подхода, когда человек только называет грех и на этом все заканчивается? Такой подход очень формализованный. Он не позволяет священнику понять, что же на самом деле у человека происходит. И чем зачастую бывает обусловлен именно такой подход? У человека избыточно грехов.
А если в этого человека, то простите...
То есть не просто избыточно, ему кажется, что у него там, условно говоря, 54 греха, ему, если все их не назвать, он не будет себя чувствовать достойным принятие святых христовых тайн.
Простите, да, что вас перебиваю, но если начинается какой-то глубокий, очень правильный, наверное, самоанализ, но вы впервые видите этого человека, и большая вероятность, что случайно он вот оказался у вас в храме, увидел вас, может быть, слушал по радио «Вера» и приехал, но ему будет тяжело постоянно ездить к вам, или он просто случайно оказался, и вот в результате этого самоанализа священник тоже может сделать достаточно неоправданные выводы, и советы его тоже будут несколько преждевременными, неоправданными. Вот может такое быть?
Конечно, может.
А вообще вопрос...
Нет, вот, Алексей, я бы на ваш вопрос вот как ответил, что KPI исповеди, да, показатель эффективности, если уж позвольте ввести сюда такое понятие, он заключается в том, что у человека внутри прочищается духовный слух. Вот у него выбиваются пробки из ушей. И он начинает слышать то, что раньше для него было не распознаваемо. Исповедь — это не какое-то магическое действие, в результате которого все сразу по щелчку меняется. Это очень долгий... Факт, вся наша жизнь, по большому счету, это покаяние. Мы введены в эту жизнь для того, чтобы через покаяние стать другими. И точно так же, как не может ребенок по жесткому окрику мамы или хорошего подзатыльника сразу начать безошибочно играть там какую-нибудь сложную музыкальную там сюиту, точно так же по такому же шлепку со стороны священника все грехи его сразу на поверхность никуда не исчезнут. Это процесс, который потребует и времени, и какой-то неизбежно будет связан с инерцией самого человека. Это сложные, многогранные, я бы сказал, такие... системные процессы, которые затрагивают всего человека целиком. Но вот если исповедь была удачной, у человека появляется какой-то вкус новый. Он начинает в себе различать какие-то оттенки должного, недолжного. Он начинает видеть в себе какие-то стороны, которые раньше для него были закрыты. И вот так вот от исповеди к исповеди двигаясь, человек вот входит постепенно в эту стихию покаяния. Конечно, бывают ситуации, когда, особенно в ситуации кризиса, да, когда вот у человека вся жизнь разворачивается на 180 градусов, а что тут все идет, условно говоря, там, комплектом. Вот человек живет абсолютно развратную, распущенную, греховную жизнь, произошло какое-то там несчастье, беда, крушение, там, гибель или еще что-то, и он в этом состоянии шока, его же ничто не держит, он может развернуться радикально. Но надо понимать, что вот как он развернется, так оно потом его все остальное будет догонять. Все равно оно никуда так легко его не отпустит. Вот, но... Такое тоже бывает. Так вот, к чему я хочу, на что хочу обратить внимание, что эффективность и успешность, если это позволено применить к исповеди, покаяние выражается в том, что Бога мы начинаем распознавать чуть-чуть лучше в самом себе. И вот у пророка, псалмопевца Давида есть такие слова: «Уклонись от зла и сотвори благо». Мы не можем... заниматься тем, чтобы постоянно копаться в своих несовершенствах. Почему? Да потому что как только мы застреваем на этом самокопании, мы перестаем двигаться. Вот ребенок рисует какую-то там картинку. Хороший родитель скажет: «О, какая замечательная киска у тебя получилась». Плохой родитель скажет: «Что за каляка-маляка? Выкинь. Сейчас возьми правильный учебник, возьми правильные там какие-то изображения, вот перерисуй, и тогда будешь молодцом». А вот, думаю, все-таки священник, он к хорошему родителю должен относиться. Вот. В этом-то и заключается. Понимаете, это очень тонкий танец. Вот танец, который происходит в каждом из нас, в общем-то, ежедневно. С одной стороны, мы всегда совершаем что-то доброе, с другой стороны, мы всегда совершаем что-то дурное. И вот как уклоняться от одного и стремиться к другому, а мы не можем понять, что мы делаем неправильно, если мы не хотим делать правильно. Потому что когда мы начинаем делать что-то правильно, мы утыкаемся в какие-то препятствия, мы утыкаемся в самих себя, в свое нежелание, в свою неспособность делать так, как нам надо. Почему апостол говорит о себе, что бедный я человек, да? Вот кто меня избавит от этого тела смертного? Вот человек, когда утыкается в эту свою собственную какую-то внутреннюю нищету, бедность, непотребство, вот только тогда у него и начинает зарождаться покаяние, не как такое, знаете, скуление по поводу того, какой же я плохой, А вот такой скулёж, он зачастую может восприниматься именно как некое свидетельство покаяния. А это там покаяние не на грош, нет. Это просто такое, знаете, облизывание, обсасывание своих любимых давних ран.
Ну, смотрите, мы ждем от исповеди, что нам станет лучше. Для нас такое типа таблетки, лекарства. Нам станет как-то поспокойнее внутри.
Но это психотерапия, простите.
Нет, я хотела сказать, что к Христу ведь тоже люди приходили, чтобы он их исцелил. И он их исцелял. И он особо там не разбирался, что они при этом чувствовали. Но он всегда, если была такая возможность, говорил: «Иди и больше не греши». Когда мы идем на исповедь и перечисляем 50 грехов, подразумевается, что мы не можем отойти от священника и после этого все не повторять 50 грехов. То есть по-любому есть какая-то площадка, если можно такой термин тут применить, внутри себя, на которой ты сейчас. Вот есть какие-то вещи, которые тебя возмущают в себе именно сейчас.
Точки роста.
Может быть,
болезненное напряжение.
Может быть,
такого.
Имеет смысл на них сосредоточиться.
Конечно, я абсолютно верен. Я совершенно с вами согласен. Потому что вот это перечисление 54-х, это еще хороший вариант. А есть еще 100-500 грехов. Вот. Это перечисление от чего происходит? По большому счету, вот неверие в то, что Бог знает все наши грехи и наши непотребства гораздо лучше, чем знают их составители любых этих популярных перечней грехов.
В конце концов, Великим постом совершается соборование, которое подразумевает прощение неузнанных грехов.
Это к нам пришло с такой не очень здоровой западной традиции, католической традиции, где, если мы посмотрим в руководство для духовников, священников, они не просто допускают подробного перечисления грехов, они заставляют рассказывать человека все подробности, как, где, когда, с кем, каким образом был совершен тот или иной грех, причем это с точки зрения юридической системы координат абсолютно оправдано, потому что, соответственно, мере преступления, а грех есть преступление, должна быть определена мера наказания. Священник, как духовник, ее определяет. Но это чисто католическая модель.
Да, ну, да, чисто католическая модель. Но уж если мы переходим на эти рельсы и говорим, что это с одной стороны оправдано, ну так тут тогда и человек на защиту имеет право некоторое.
Ну да, но защита здесь, наверное, я не могу точно сказать, но защита здесь, наверное, предполагается тем, что вот в католическом понимании есть некая сокровищница заслуг святых, которая может управляться церковью, и из нее эти грехи могут компенсироваться. Ну, отсюда идет дальше у нас практика индульгенции. Я думаю, всю эту историю прекрасно знаете. Но в православной традиции такого нет. Почему вот Марина сразу сказала, что нас очень мало интересует, какой глубины рана там в теле вот данного конкретного нашего человека, рана греха в теле этого человека. Нас больше интересует, что делать дальше с этой раной. Мы не хотим в ней как бы ковыряться, она не представляет для нас интерес как предмет исследования. Абсолютно. Нас интересует терапия. Есть все-таки разница между лечением там, глазных болезней и, там, не знаю, онкологии. Вот. То же самое и здесь. Но при этом надо понимать, что у нас, у самих, очень ограничен арсенал средств, которыми мы можем противодействовать греху. Что такое грех в этом смысле? Ведь грех можно очень по-разному понимать. С одной стороны, да, действительно, нарушение заповедей. Да? Вот есть конкретные заповеди, которые Господь дал на горе Синай, которые потом были сформулированы уже в Новом Завете. Они говорят: делай то-то, то-то, не делай то-то, то-то. Но это только самая первая итерация, первое приближение. Как только чуть-чуть глубже мы войдем, мы увидим, что там, конечно, не все так прям вот черно-белое. И по большому счету все упирается в одно, в глобальную нашу, я бы сказал, тотальную неспособность, неумение любить. Почему апостол Иоанн говорит: все, что не по любви, то грех. Вот это как, что значит, что не по любви? Если человек что-то совершает, находясь в неправильном состоянии духа, в состоянии духа, когда он захвачен эгоизмом, когда он захвачен каким-то поиском вкусняшечек каких-то, потому что он находится в диком унынии, он буквально раздираем страстями. Да все, что он не сделает в этом состоянии, будет, это будет все криво и косо. Это все не будет попадать в ту самую цель, куда в правильном духовном устроении человек неизбежно придет. Поэтому наша задача, мы можем только вот как бы, условно говоря, себя подсобрать, но поднастроить. Вот я бы такой образ привел, что максимум, который может сделать человек со своей душой, сам своими силами, это подтянуть струны своей души так, чтобы струна соль звучала, ну, вот как соль. Но играть будет божественный смычок.
Тут мне хотелось бы вернуться все-таки поподробнее к таким... Я даже не знаю, что это на самом деле. Грех в нашем понимании — это некое совершение. То есть ты что-то делаешь неправильно, что-то ты сделал неправильно. А вот борьба со страстями, то есть то, что живет в тебе, вот оно тебе присуще. Оно присуще твоему характеру, твоему темпераменту. Ты понимаешь, что это тебя разрушает. И ты не хочешь, ты приходишь на исповедь, ты исповедуешь это, и ты хочешь отойти от исповеди и больше этого не делать. Начинаешь это делать ровно в тот момент, когда ты, в лучшем случае, закрываешь за собой дверь храма.
Мария, ну вот это все болезнь всех нас, пришедших в церковь, с очень хорошим, достаточно интеллектуальным багажом и уверенностью в том, что наши интеллектуальные усилия или волевые усилия, они сами по себе могут быть достаточны в деле спасения. Если бы это было на самом деле так, то нам, как это не прозвучит странно, тогда нам не нужен был бы никакой Христос Спаситель. Мы сами вполне могли себя вытаскивать за волосы, как тот самый Мюнхгаузен. Вот. Но этого не происходит. Почему? Потому что у нас все плывет. И желания наши плывут, и наша прям такая, знаете, правильная интеллектуальная установка тоже рассыпается, и возможности тоже куда-то исчезают. И вот мне кажется, что настоящее подлинное покаяние, оно начинает человек вызревать только тогда, когда он доходит до какого-то предела абсолютной беспомощности. Ему на самом деле становится нужен Спаситель. Вот он упал на пол в полной беспомощности и говорит: «Господи, я ничего не могу, у меня ничего не получается. Приди ко мне и меня подними». Вот в Евангелии, в эпизоде, когда Спаситель шествует по водам, да, и к нему направляется Петр, есть потрясающая деталь, кроме для меня, когда, помните, ведь что происходит? Все в ужасе, все в шоке. Как это? Какой-то призрак по водам. Вроде бы Иисус. И Петр говорит: да я сейчас, тоже сейчас. Если это ты, повели ко мне, мне идти к тебе по водам. Выходит, то есть, понимаете, ну это какую надо было иметь, с одной стороны, дерзость, да, с другой стороны, веру. И вот у него прям тут на порыве, на подъеме выходит с корабля, идет, не тонет, начинает тонуть только когда ощущает страх, только когда он как бы отворачивается, да, вот как толкователи говорят, это отворачивается, перестает перед своими глазами видеть самого Спасителя. И вот в этот момент он начинает кричать: «Господи, спаси меня, погибаю». Его Спаситель берет как котенка за шкирку. И там глагол используется, по-моему, кратео. То есть буквально, знаете, за шкирку, хоп, схватить, и как мокрого котенка так, из воды. Вот он был такой весь такой расфуфыренный, такой весь: «Я, да у меня сейчас столько веры, я сейчас тоже по водам буду ходить». А раз — его за шкирку поднимает и говорит: «Что ж ты, маловерный, убоялся?» И вот мне кажется, примерно то же самое происходит и у человека верующего. Он начинает бороться со своими грехами, со своими страстями. Он на самом деле видит какой-то результат, у него что-то на самом деле начинает получаться, а потом начинает тонуть. И это очень хорошо. Потому что если он не начнет тонуть, он может развернуться в другую сторону и вообще пойти. Ему Спаситель не нужен, он уже отработал, понимаете? Он перестает быть жизненной необходимостью. А ведь на самом-то деле все, и покаяние, и молитва, и посты, все ведь направлено только к одному, чтобы нас сделать способными, сонастроенными быть вот этому Духу Божьему, чтобы мы были как бы в одном духе с Ним. А невозможно быть с ним в одном духе, если ты помимо него.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне и доцент Московской духовной академии. Вот в подтверждение ваших слов я почему-то вспомнил сейчас рассказ, хороший очень рассказ, как мне кажется, Леонида Андреева. У меня вылетело из головы его название, про священника, у которого умерла дочь, и он, стоя над ее гробом, говорит: «Встань и иди». Она не... «Ну, я же верю, ну, я же вот просто знаю, что если я скажу «встань и иди» с полной верой, она встанет и пойдет». Она не встает и не идет. Он выбегает из храма и сходит с ума. И да, вот это...
Вот вы мне напомнили не менее яркий эпизод в фильме «Ученик». Как раз очень яркий такой пример болезненной, точнее, религиозности как психической проблемы, как именно такой психопатии, когда главный герой также интенсивно и с такой же верой молится, чтобы нога его друга там увеличилась, там как-то там, чтобы исчезла его проблема. То есть, когда человек свое «я» не то что не упраздняет его для того, чтобы дать простор действию Бога, а он, наоборот, его... знаете, раздувает, он просто его до какой-то невероятной крайности увеличивает, тем самым думая, что его вера сможет воздействовать на Бога. То есть это как раз-таки состояние прямо противоположное вере. Вера — это всегда простор, в котором Богу есть место. Эгоизм — это отсутствие веры, это духота, это когда вот только ты один и собой заполняешь все пространство, не позволяя Богу действовать. Причем без разницы, чем ты будешь заполнять это пространство, молитвой или своей, либо вот этим бесконечным фокусированием о своих грехах, либо на тщательность соблюдения поста. Какая разница? Наш эгоизм настолько универсален, изобретателен и коварен, что он любое доброе дело моментально может превратить в свою собственность. А подвиг, в первую очередь, как раз таки поста и покаяние заключается в том, чтобы его уменьшить объем, этот объем как бы проткнуть и оказаться в состоянии крайней неустойчивости, внутренней неустойчивости, когда меня, я не могу, конечно, полностью от себя избавиться никуда, но меня становится гораздо меньше, ибо высвобождается простор. А простор — это всегда риск. Потому что я не знаю, если Господь Бог на самом деле ко мне придет, с чем он придет, с чайком и плюшками или с нагайкой, понимаете? Я не знаю. Я не знаю, что мне в этом состоянии лучше. Он придет с горчичниками, он придет там с пилюльками какими-нибудь, или он придет с хирургическим ножом и будет мне что-то резать, а может вообще отрезать. Я же не знаю. Но я знаю точно, что это будет реальный Бог, а не Бог моего воображения, не Бог, созданный по моему образу и подобию, с которым у меня всегда все хорошо, с которым я всегда могу договориться, и он мне не будет никогда причинять ничего такого, чего бы я не хотел. Вот, понимаете, поэтому, наверное, вот самое главное и самое такое тоже важное в покаянии, в действенном покаянии, это когда человек переоткрывает Бога так, как он не ожидал. Он может на самом деле ожидать Бога очень доброго, милующего, там, невзыскательного, а может увидеть совершенно другого Бога, потому что будет реальный Бог. И наоборот, он может ожидать наказания, он может ожидать каких-то неприятностей, бедствий, быть внутренне даже к этому готовым, понимать, что да, я сам сослужил все это, я заработал эту расплату, и ничего не получится. И наоборот, каких-нибудь там гора там плюшек ему прилетит. Вот в этом как раз-таки проявляется, ну, своего рода некая даже объективность духовного опыта. То, что Бог не манипулируем с нашей стороны. То, что он не ручной лев, как говорил Льюис Баслоне, да. С его суды — это не наши суды, его пути — не наши пути. И человек, вот здесь как раз-таки проверяется объем вот этого, как бы зацикленности человека на самом себе. Чем в нем больше зацикленности, тем ему сложнее это принять. И вот сразу тут же возникает и добродетель или отсутствие этой добродетели, смирение. либо человек способен это принять и сказать: «Господи, да будет воля Твоя, не как я хочу, а как Ты, как Спаситель в Гефсимании, как святой Иов на гноище». Он не понимал, за что, но принимал. Вот. А либо он скажет: «Не-не-не, слушайте, тут какая тут сбой программы, что тут не то происходит, давайте все по-другому, давайте переиграем все по-другому». Ну, понятно, значит, ты просто еще не готов.
Вот по поводу плодов покаяния. Мы же хотим, чтобы у нас все-таки было внутреннее ощущение, что мы меняемся. Оно
да,
тоже
это очень
бывает
важно,
не
конечно.
Всегда.
Это очень важно. Но вот отцы говорят все-таки о главном маркере положительной динамики, то, что в человеке она идет, это вот это ощущение собственной немощи, с одной стороны, и отсутствие безнадежности. Вот это «держи ум твой в аде, не отчаивайся» у Силуана Афонского, да? То есть, когда человек, с одной стороны, понимает, что ему на самого себя опереться, в общем-то, не на что, но при этом он не впадает ни в уныние, ни в отчаяние, он просто вот переносит этот акцент в руки Богу. Я, конечно, сам себя не спасу, но вот ты-то можешь. И вот это есть какая-то, ну, наверное, сила веры, это есть какая-то именно добродетель безусловной преданности Богу. Мы-то дураки, мы-то идиоты, мы все равно накосячим и испортим, но ты-то Бог.
Значит, не случайно мы великим постом так часто слышим в церкви: «Токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяния».
Покаяние, конечно. Покаяние — это, понимаете, почему очень важно понимать, что покаяние — это именно обращение человека к Богу. Это снова вот, знаете, как, уж простите, такой образ. Бывает, что люди очень долго живут друг с другом, да, счастливая там вроде бы, ну, нормальная супружеская пара. И вдруг в какой-то момент муж увидел, что его жена, уже там, не знаю, 60-летняя, она безумно красиво. Вот мне кажется, в покаянии что-то подобное происходит. Человек вдруг снова узнает Бога, но совершенно как-то по-новому. И вот от этого у него, конечно, внутри все по-другому зажигается.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Спасибо. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио был протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Прощаемся. До свидания.
Доброго вечера. Хорошего поста.
Светлый вечер. На радио «Вера».